В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Цхинвале, 20.00, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Иерусалимское искушение грузинской мечты. Как президент Трамп поставил в неловкое положение премьера Квирикашвили.
Сегодня у Грузии есть исторический шанс после США стать первым государством, которое поддержит это важное политическое решение.
Седьмой всемирный и юбилейный. Рауль Хаджимба открыл сегодня Абхазо-Абазинский конгресс.
А свое выступление он завершил словами: «Да благословит Господь единство и взаимопонимание братских абхазо-абазинского и черкесского народов».
Одна печать на трех президентов. В Цхинвале власти бизнес пытаются создать устраивающую всех торгово-промышленную палату.
Что члены торгово-промышленной палаты, они все чуть ли не аферисты, что они занимаются предпринимательской деятельностью нелегально.
Все это, а также про североатлантические новости для Грузии, сколько сэкономит себе на себе грузинское правительство, как теперь учить черкесский, кино про Гамсахурдия, рубрики «Обзор пресса» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ekokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, читает Амина Умарова.
Совет Безопасности ООН обсудит на экстренном заседании позицию США по Иерусалиму. Решение о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало беспорядки. Европейская комиссия подала в суд на Венгрию, Польшу и Чехию. Санкции не снимут, пока Россия не уйдет с востока Украины, заявил Рекс Тиллерсон. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters. С такой просьбой к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерешу обратились 8 из 15 членов Совета Безопасности. Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Великобритания и Уругвай. Ожидается, что заседание состоится в пятницу, 6 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Он также сообщил, что распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что может занять от 3 до 4 лет. Лидеры арабских стран подвергли резкой критике решения Трампа. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что необходимо воздержаться от любого шага, который мог бы подорвать будущее мирное соглашение между палестинцами и израильтянами.
Нас крайне беспокоят потенциальные последствия решения Дональда Трампа. Позиция Евросоюза четкая и общая для всех стран-участниц. Единственное реалистичное решение конфликта между Израилем и Палестиной возможно только при наличии двух государств. И Иерусалим должен быть столицей обеих этих стран – государства Израиль и государства Палестина.
Французское министерство иностранных дел подчеркнуло, что статус Иерусалима должен быть определен в результате израильско-палестинских переговоров. Тем временем в Иерусалиме начались беспорядки. Столкновения также произошли в Хевроне, Вифлееме и других городах на западном берегу Иордан. Туда израильская полиция перебрасывает дополнительные силы. Палестинцы бросают в сторону израильской полиции камни. Полицейские в ответ применяют слезоточивый газ, резиновые пули и звуковые гранаты. По данным агентства Reuters, во время беспорядков ранены более 30 человек. Палестинцы сегодня объявили забастовку, закрыты многие школы и магазины. Лидер радикальной группировки «Хамас» Исмаил Хания призвал палестинцев к массовым восстаниям, новой интифаде. Он объявил пятницу днем восстания против оккупации. Европейская комиссия подала иск в суд Евросоюза против Венгрии, Польши и Чехии. Эти страны отказываются принимать беженцев по квотам, учрежденным ЕС 2 года назад. Европейский суд может оштрафовать государства и обязать их выполнять соглашения. Кроме того, Еврокомиссия оспорила в суде венгерские законы об образовании и некоммерческих организациях, финансируемых из-за рубежа. Чиновники неоднократно подчеркивали, что эти законы вступают в противоречие с законодательством Евросоюза. В качестве наказания Будапешт Будапешт могут лишить права голоса в ЕС, но такая беспрецедентная мера маловероятна. В апреле Венгрия приняла закон об университетах, который ужесточил правила присуждения дипломов для иностранных вузов. Правительство страны запустило масштабную рекламную кампанию против финансиста Джорджа Сороса. По мнению властей Венгрии, он способствует увеличению потока мигрантов в Европу. Финансист назвал это ложью и попытками создать образ внешнего врага перед выборами.
Эхо Кавказа. Новости.
Санкции Соединенных Штатов в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не уйдет с востока Украины, выполнив Минские договоренности. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он также отметил, что Вашингтон никогда не признает российской аннексии Крыма. Глава американской внешней политики сделал это заявление в Вене сегодня, где проходит заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В рамках встречи Тиллерсон проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсуждают ситуацию на Украине, наращивание сил НАТО у российских границ и положение журналистов в обеих странах. Заявление уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой о том, что европейские правозащитники не нашли подтверждения внесудебных расправ в Чечне, не соответствует действительности. Об этом говорится в выпущенном сегодня пресс-релизе Европейского комитета по предотвращению пыток. Делегация Комитета Совета Европы посетила чеченские тюрьмы в период с 28 ноября по 4 декабря и рассмотрела жалобы осужденных. Правозащитники побывали в том числе на полицейской базе полка имени Ахмата Кадырова, где, по данным «Новой газеты», без суда казнили 27 человек. В конце визита состоялась встреча с должностными лицами, в которой участвовала Москалькова. После этого омбудсмен заявила журналистам, что члены делегации не нашли подтверждений внесудебных расправ.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сложное положение поставил грузинские власти Дональд Трамп, признав столицей Израиля Иерусалим. Премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили вынужден был публично пожурить одного из мечтателей, депутата Шатушили Лашвили, последовать примеру Вашингтона. Но и на этом грузинской мечте не удалось поставить точку в истории, за которой следила Мзии Парисишвили.
Настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Эти слова президента США Дональда Трампа вместе с остальным миром были услышаны депутатом от грузинской мечты Шоты Шалилашвили. Поздно ночью он со своей страницы в Facebook обратился к главе правительства Грузии Георгию Мергуилашвили следовать за президентом Трампом.
Сегодня у Грузии есть исторический шанс после США стать первым государством, которое поддержит это важное политическое решение по отношению как к стратегическому партнеру, так и дружественному государству. Это будет решение, которое молниеносно принесет дивиденды нашей стране.
Говорится в открытом послании депутата Шалилашвили. Но радость депутата Шалилашвили, всего пару лет проживающего в Тбилиси, гражданина Грузии и Израиля, не была разделена. Разумный политический лидер с твердым характером, как Шалилашвили охарактеризовал Георгия Кверикашвили в своем обращении, обычно сдержанный, сегодня не скрыл возмущения.
В рамках большинства такие публичные обращения и письма премьер-министру для меня неприемлемы. Это вопрос, который требует обсуждений, и государство должно зафиксировать свою позицию. Вопрос очень чувствительный.
Заявил после заседания правительства Георгий Кверикашвили. Он отметил, что Грузия будет действовать с учетом государственных интересов, международной конъюнктуры и вопросов безопасности. Но все-таки никто не ожидал, что депутата Шалилашвили сегодня же вызовут в СГБ. Там он пробыл несколько часов. Выйдя, Шота Шалилашвили журналистам заявил, что его не вызывали. Он сам пришел по личным делам. И хотя пресс-служба СГБ подтвердила его слова, осадок подозрения остался. После бурной реакции премьер-министра в рядах мечтателей воцарилось смятение. Те, кто поддержали лайком обращение Шалилашвили, срочно их убрали. И с журналистами общаться не захотели. От имени всех говорили только лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе и глава фракции «Грузинская мечта» Мамука Динарадзе. Оба ссылались на то, что для решения таких вопросов есть МИД. «Это не вопрос, который спешно решается», — заявил Мамука Мдинарадзе. Тем не менее, к вечеру с просьбой признать Иерусалим столицей Израиля к правительству Грузии обратился основатель Дома Израиля и глава торговой палаты Израиля в Грузии Ицхак Моше. Но не все представители еврейской общины разделяют мнение о необходимости признания Иерусалима столицей Израиля.
Я наполовину еврей, так что это вполне естественно, да.
Говорит политолог Гия Хухашвили.
Несмотря на то, что чисто эмоционально, может быть, я тоже как-то солидарен тем мнением, что в итоге статус Иерусалима надо определить, уже давно пришла пора, но в государственном плане занять позицию и сейчас поддержать президента США в этом начинании я бы не стал. По многим причинам, потому что это решение Трампа повышает глобальные риски в таком очень сложном, мягко говоря, регионе, как Ближний Восток. Я не знаю, какая стратегия в связи с этим задумана у США. Но и сейчас безоговорочно следовать маленькой Грузии по этому пути я бы не стал. Мы вторыми в таких делах быть никак не можем, потому что мы находимся и так под прицелом в этом сложном мире.
Не советует спешить и бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Менагаришвили. Он напоминает, что если США стратегический партнер, не стоит забывать, что у других близких партнеров в Евросоюзе и в Турции по этому вопросу совсем другая, негативная позиция.
Сейчас ожидается созванное по этому вопросу заседание Совбеза ООН. Может быть, там и не будет принято никаких решений, но заявления и широкие дискуссии будут. Сложно судить, по какому сценарию будут развиваться события. Может быть, США окажется в одиночестве. Может быть, несколько государств поддержат Вашингтон и решат свои посольства переместить в Иерусалим. Но нам следует потратить больше времени, чтобы обдумать позицию.
Что бы ни случилось, продолжает Иракли Менагаришвили, так как на заре независимости Грузии в 90-х при президенте Звиаде Гамсахурдия Грузия по ошибке признала независимость Палестины. Уже поздно вечером МИД Грузии распространил заявление. В нем говорится, что Грузия поддерживает усилия международного сообщества по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, что внимательно ознакомились с решением стратегического партнера США. Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим консультации с партнерами, говорится в заявлении МИД Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министериал НАТО, завершившийся накануне в Брюсселе, в очередной раз подтвердил поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии, стран-членов Альянса. Глава МИД Михаил Джаналидзе провел встречи с ключевыми партнерами, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Подробности у Владимира Унанянца.
США твердо поддерживают стремление Грузии стать членом НАТО. Об этом заявил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон по итогам встречи с грузинским коллегой Михаилом Джаналидзе в Брюсселе в рамках министериала Североатлантического альянса. Одной из главных тем министериала стала политика открытых дверей НАТО. В связи с этим госсекретарь США напомнил, что вопрос о принятии новых членов будут решать исключительно страны-члены альянса, и никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс.
Мы твердо поддерживаем стремление Грузии стать членом НАТО. Что касается нашей последней сессии, США твердо поддерживают политику открытых дверей НАТО. Все те страны, которые желают вступить в альянс и удовлетворяют требованиям, должны стать членами альянса, и никакая третья сторона не может говорить что-либо в связи с этим.
На то, что некая третья сторона не сможет повлиять на евроатлантическое будущее Грузии, очень надеются и в Тбилиси. Возглавляющий грузинскую делегацию глава МИД Михаил Джаналидзе заявил, что в Брюсселе очень довольны Грузией. При этом, если верить грузинскому министру иностранных дел, на состоявшемся в рамках министериала заседании комиссии Грузия-НАТО, со стороны государств-членов Альянса, помимо политической поддержки, была также выражена готовность продолжить практическую поддержку Грузии в деле повышения обороноспособности страны. Косвенно это подтвердил генсек Альянса Йенс Столтон.
Мы благодарны Грузии за усиление сотрудничества по береговой охране. Черное море очень важно как для Грузии, так и для нас, НАТО. Российский военный контингент вырос в Крыму и, соответственно, в Черноморском регионе. И мы хотим, чтобы и Альянс был широко представлен в Черноморском регионе.
При этом, по словам исполнительного директора неправительственной организации «Атлантический совет Грузии» Георгия Мучаидзе, реальная поддержка со стороны НАТО и в особенности США позволяет оптимистично смотреть в будущее.
Политическая поддержка, продемонстрированная в очередной раз в Брюсселе, очень важна. Что же касается практической стороны, последние учения, в которых было задействовано беспрецедентное количество военнослужащих НАТО и впервые американская тяжелая техника, в частности танки, говорит об увеличивающемся интересе со стороны наших партнеров по отношению к Грузии. Это подтверждает также намерение США передать нам противотанковые комплексы «Джавелин». Все это вкупе с тренировочным центром НАТО и предоставлением помощи со стороны США на законодательном уровне говорит о том, что вопрос Грузии не только не уходит на второй план, но наоборот, еще более широко представлен в повестке дня НАТО.
Что же касается почти десятилетнего ожидания так называемого МАП, плана действий по членству в НАТО, по мнению политолога Торникеша Рашинидзе, сам план не столь важен для Грузии в данный момент.
Нам нужна безопасность. Сама цель безопасности, а не МАП. Так что не нужно цепляться за этот МАП. По-моему, из-за МАПа в свое время создали слишком большие ожидания, и эти ожидания все еще, так сказать, живы. Что, думаю, что не очень конструктивно. МАП, само собой, гарантию безопасности не дает вообще. Даже, скажу больше, вот прибалтийские страны, они являются полноправными членами НАТО, но они все равно боялись, пока на их территории не разместили американские, британские, немецкие войска. Все равно боялись России. Членство само собой оказывается еще далеко не все, после того, что Россия поделилась с Украиной. А лучше добиваться того, чтобы было больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО. Вот и все. А МАП или не МАП, главное безопасность.
В настоящее время в НАТО объединены 29 государств, и политика открытых дверей продолжается. В числе ближайших кандидатов на вступление в альянс сейчас числится Македония. А в 2008 году в Бухаресте было принято решение о начале программы присоединения Грузии к военно-политическому блоку. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия начал свою работу 7-й Всемирный конгресс абхазов и абазин. Многие называют его юбилейным, поскольку первый конгресс прошел 25 лет назад. На сегодняшнем конгрессе, так же, как и на 6 предыдущих, побывал наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми открылся очередной 7-й Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, который продлится 4 дня. В нем участвуют 250 делегатов, в частности приехавшие из Турецкой Республики и других стран Ближнего Востока, Республик Северного Кавказа, России. Рабочий язык конгресса – абхазский. С докладом на нем выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Приведу в переводе на русский несколько узловых моментов. Его речи. Как всем известно, сказал глава абхазского государства, конгресс был основан в период Отечественной войны народа Абхазии. Он стал одной из сильнейших общественных организаций, способных решить судьбу нашего народа. Деятельность конгресса получила широкое развитие, став площадкой для обсуждения насущных проблем, обмена опытом и знаниями, поистине очагом, объединяющим братские абхазские и абазинские народы. «Мы ждем вас, дорогие наши братья», — сказал Рауль Хаджимба, — «на нашей общей земле, на земле наших предков». Что касается рассуждения о том, что для улучшения ситуации в Абхазии все представители нашего народа должны вкладывать свои средства в экономику, хочу сказать, что я против такой постановки вопроса. Другое дело, что если наши соотечественники хотят помочь своей исторической родине, то у нас есть национальный демократ. Графический фонд. И если его укреплять, у семей абхазов будет возможность становиться на ноги, строить большие планы на будущее. У Республики Абхазия достаточно сил для развития. Это и природные ресурсы, и экономические возможности. Основная поддержка нужна в области науки, политики, дипломатии, труда, быта от любого абхаза, абазина, где бы он ни был. Большую помощь, подчеркнул президент Абхазии, нам оказывает Российская Федерация. В течение нескольких лет созданы условия для становления нашей национальной экономики, банковской системы, образования, здравоохранения, туризма, спорта, культуры. Недавно им и президентом России было подписано соглашение о бесплатном медицинском страховании наших граждан в медицинских учреждениях Российской Федерации. Свое выступление он завершил словами: «Да благословит Господь единство сотрудничества и взаимопонимания братских абхазо-абазинского и черкесского народов. Пусть будет светлым и вечным наш общий путь. Да благословит Господь Абхазию. Вице-президент Международной ассоциации абхазо-абазинского абаза народа, 85-летний Джамалиддин Ардзинба Юмит, один из активистов абхазской диаспоры Турции, известный хирург, особо подчеркнул историческую роль безвременно ушедших в мир иной первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и второго президента Сергея Багапша. Делегаты Конгресса минуты молчания почтили память двух президентов. Текст приветствия участникам Конгресса полномочного представителя МИД Абхазии в Европе Хиблы Амичба зачитала профессор Абхазского госуниверситета Сария Амичба. Оно прозвучало на русском языке. И вот его кусочек.
От имени постоянного представительства Республики Абхазия в ПРГ прежде всего хотелось бы выразить искреннюю благодарность бессмертному руководителю МАН, академику Тарасу Мироновичу Шамба, его генеральному секретарю Георгию Саловичу Альбовичу Аламе, советника Кобахия, всему исполкому за неустанную колоссальную работу. Без вашего руководства невозможно полезные мероприятия, как, например, где на Абхазии, где новопамятные конференции в Гамбурге, в Упертале и Антверпене и многие другие.
Хибла Амичба предлагает провести всемирную перепись абхазо-адыгской диаспоры. С этой целью уже создан сайт всемирной переписи абхазо-адыгской диаспоры. Мы считаем подобную работу данью памяти махаджирам, посильным вкладом в дело сохранения связи с диаспорой в условиях ее проживания вне исторической родины, подчеркнула она. Сайт будет функционировать на нескольких языках и постоянно пополняться информацией об абазинском, абхазском и адыгском народах. По словам генерального секретаря МААН Геннадия Аламия, уже 25 лет не менялось руководство ассоциации, поэтому в ходе Конгресса состоятся выборы. Согласно существующему уставу, Конгрессы проводятся с периодичностью раз в 5 лет. Однако для решения текущих задач будет создан рабочий высший совет ассоциации. По новому уставу уже не будет президента и генерального секретаря. Все вопросы будет решать именно Высший совет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии? Анаит Гагарян из Сухуми.
Один из анонимных пользователей Facebook разместил накануне сообщение о том, что находящийся в Москве первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба совместно с Кварче готовят документ о двойном гражданстве. Россияне хотят получать гражданство Республики Абхазия. Там же содержится призыв к оппозиции и гражданам Абхазии обратить внимание на этот вопрос. В связи с этим Дмитрий Шамба написал на своей странице Facebook опровержение. Агентство Абхазии Информ публикует ответ Дмитрия Шамба. 5 декабря 2017 года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации состоялись абхазо-российские консультации по проекту соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Ни для кого не является секретом, что с 2008 года процесс упрощенного приобретения гражданами Абхазии российского гражданства был приостановлен. Проект соглашения, который мы обсуждали, предусматривает, что граждане Абхазии, которые по каким-либо причинам до 2008 года не успели оформить гражданство России, смогут, не выходя из гражданства Республики Абхазия, вступать в гражданство Российской Федерации. Однако вчера с подачи известных анонимов в социальных сетях развернулась острая дискуссия по данному вопросу. Договорились до того, что мы якобы обсуждали соглашение, по которому граждане России будут приобретать гражданство Абхазии. Хочу сказать тем пользователям социальных сетей, которые были введены заблуждения, это неправда. Дмитрий Шамба подчеркнул, что нет ни одного проекта российско-абхазского соглашения, которое предусматривало бы получение россиянами гражданства Абхазии. Данный вопрос был закрыт в 2014 году при подписании договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, статья 13 которого гласит, что Российская Федерация примет дополнительные меры, направленные на упрощение процедур приобретения гражданами Республики Абхазия гражданства Российской Федерации. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия провело работу по замене бланков ранее выданных свидетельств о постановке на налоговый учет и присвоение идентификационного номера налогоплательщика, сообщает нужная газета. Количество организаций, заменивших ИНН, превышает количество организаций, сдавших налоговую отчетность за первое полугодие, что говорит о выявлении субъектов предпринимательской деятельности, осуществлявших фактическую деятельность, но не сдававших налоговую отчетность. В отношении лиц, не успевших подать документы на замену бланков ИНН, с 1 декабря 2017 года введены ограничения по обслуживанию расчетных счетов в кредитных учреждениях банках, а также по таможенному оформлению при перемещении через таможенную границу Республики Абхазия товаров и транспортных средств до предоставления новых бланков ИНН. Депутаты Сухумского городского собрания побывали с рабочим визитом в Москве, в рамках которого была достигнута договоренность о подписании протокола о сотрудничестве с Московской городской думой, пишет газета «АКО Сухум». Делегацию возглавил председатель собрания Константин Пилия. По итогам поездки в интервью изданию Константин Пилия сообщил: «Нас больше всего интересует жилищно-коммунальное хозяйство столицы, и мы, конечно, рассчитываем на поддержку Москвы. Мы предварительно договорились о том, что нам нужна коммунальная техника». Председатель Мосгордумы выразил такую мысль, что в дальнейшем будет организована работа по оказанию помощи. У Сухумского городского собрания уже налажено сотрудничество с законодательным собранием в Санкт-Петербурге и рядом других городов России. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект о структурной реорганизации правительства. В частности, речь идет о сокращении количества министерств. Оппозиция потребовала представить финансовые показатели экономии средств от такого сокращения, однако услышана была не властью, а Серго Брегвадзе.
Законопроект о структурных изменениях правительства, предусматривающий сокращение количества министерств с 18 до 14 и объединение функций некоторых ведомств, принят во втором чтении. Одной из основных целей этого процесса, начатого около месяца назад, было и сокращение бюджетных трат. Однако по сей день параметры этой экономии не объявлены, говорит член парламентской фракции «Европейская Грузия» Зураб Чиабирашвили.
Исходя из полученных ответов, мы поняли, что правительство не осмыслило структурную реорганизацию. За этим не стоит никакого финансового расчета. Неизвестно, какие суммы будут сэкономлены. Правительство не провело такой финансовый анализ. Вместо того, чтобы сохранять на местах своих близких, родственников и активистов, грузинская мечта могла бы свободно, с помощью экономии этих средств, применить льготы в отношении лиц с ограниченными возможностями и беженцев.
Вице-спикер парламента, один из лидеров грузинской мечты, Гия Вольский, между тем, постарался успокоить оппонентов, пообещав, что экономия будет большой.
Абсолютно неправильные оценки делают наши оппоненты по разным вопросам. Говорят, что людей нужно вышвырнуть на улицу и таким образом сэкономить деньги. А мы говорим, что оптимизация – самое главное. Да и достаточно большая сумма сэкономлена за счет бюрократического аппарата.
Заявил Гия Вольский. В эти слова не верят представители неправительственной организации Transparency International. Заместитель исполнительного директора его грузинского филиала Георгий Униани заявил.
Абсолютно непонятно, почему на уровне бюджета за этим не последовало фактических изменений. Весь итог оптимизации заключается в сокращении трех министров. Мы, естественно, не поддерживаем безапелляционного массового увольнения людей. Однако сейчас мы увидели такую ситуацию. Через несколько недель после представления проекта бюджета заговорили о таких правительственных изменениях, о которых они должны были задуматься до этого. Да и так внезапно не должно приниматься такое решение. Тем более, когда не видна его цель.
Согласен с мнением Георгия Униани и экономист Маты Гардава.
Немного странно, когда проект бюджета представляет до структурных изменений правительства, ведь главная тема в этом процессе именно сокращение бюджетных трат. А тут, напротив, бюджет некоторых министерств растет. В данном случае важна именно экономия средств, а не то, сколько министерств у нас будет и кто куда перейдет. То, что правительство нуждается в изменениях, это понятно. Однако я не думаю, что это понимает само правительство.
Представители правящей партии, между тем, обещают все посчитать уже в следующем году. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21:30, Сухуминский навали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Парламент Грузии принял пакет законопроектов, связанных со структурной реорганизацией правительства. 13 ноября премьер-министр страны Георгий Квирикашвили сообщил о намеченных изменениях в составе правительства и его структурных преобразованиях. За пакет из 99 законопроектов, вносящих изменения в основной закон о структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии, проголосовали 83 депутата. При этом в первом чтении накануне за пакет законопроектов проголосовали 82 депутата из 150 представленных в парламенте. Двое выступили против, сообщает Интерпресс Ньюс. На данный момент речь идет лишь о технической стороне вопроса, а не о сокращении средств, заявил в ходе рассмотрения пакета законопроектов в первом чтении парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе. Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня заявил о создании специальной группы в столичной мэрии, которая дважды в неделю будет проводить встречи с населением. Прием граждан будет осуществляться со следующей недели, по четвергам и пятницам. Каладзе провел брифинг, на котором представил людей, которые будут встречаться с населением вместо мэра. Он отметил, что в мэрию поступает много заявок и звонков от граждан на горячую линию с просьбой встретиться с мэром. Градоначальник разъяснил, что у него физически не хватит времени, чтобы встретиться со всеми желающими. Мэр также сообщил, что в ближайшие дни состоится презентация программы, благодаря которой рядовые граждане смогут представить свои конкретные проекты по улучшению в городе, не приходя в мэрию. «Включенность граждан очень важна, и мы сделаем все, чтобы создать специальную платформу, чтобы как можно больше граждан были включены в развитие столицы в течение будущих лет», – отметил мэр. В Грузии завершились командно-штабные тренировки «Палдо-2017». Сегодня в полевом лагере «Палдо-20-й кадровой бригады Национальной гвардии Вооруженных сил Грузии» состоялась итоговая встреча результатов учений. Тактическое обучение, организованное Нацгвардией, продолжалось 4 дня. В нем вместе с грузинскими военными в качестве наблюдателей участвовали представители 8-го округа Норвежской внутренней гвардии. Норвежские инструкторы поделились своим опытом с грузинскими военными. Они положительно оценили уровень подготовки личного состава Нацгвардии. В Тбилиси прошла третья официальная церемония награждения национальной туристической премией «Welcome to Georgia». В Тбилисском государственном драматическом театре имени Руставели назвали победителей в 19 различных номинациях, информирует «Новости Грузия». В конкурсе в этом году принимали участие 320 номинантов из разных регионов страны. Это гостиницы, турагентства, фестивали и мероприятия, рестораны и кафе, винные компании и фотографы. Каждый участник оценивался жюри по международно признанной методологии. Учрежденная в 2015 году «Welcome to Georgia» – единственная туристическая премия в Грузии. Цель премии – содействие развитию туризма, а также повышению узнаваемости Грузии на туристическом рынке.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. МВД Грузии рапортует о 14% сокращении количества ДТП. Специалист объясняет это новой системой штрафов и большим числом камер наблюдения. В то же время они предупреждают, что, несмотря на определенный успех, смертность на дорогах Грузии по-прежнему почти вдвое превосходит средний показатель Евросоюза. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Согласно последним данным МВД, с января по октябрь текущего года включительно количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стране сократилось на 14%, количество погибших в авариях людей на 7%, а пострадавших на 12%. По словам специалистов, в первую очередь улучшение произошло из-за ужесточения санкций за нарушение правил дорожного движения. Согласно задействованным с июля нормам, каждому водителю были начислены 100 баллов, которые сокращаются по мере роста нарушений. После истечения лимита водители лишают прав. С будущего года баллы будут начисляться с 1 января. По информации МВД, за 5 месяцев реформы прав лишились 12 водителей, около 40. Стоят на грани исчерпания лимита. По словам представительницы Альянса за безопасные дороги Эки Лалиашвили, первичный успех не повод для самоуспокоения.
Это закономерный итог. На протяжении года МВД провело большую работу. Были установлены более 3000 умных камер. Но не менее важна широкая просветительская кампания, к которой активно подключились гражданский сектор и СМИ. И в итоге постепенно изменилось поведение водителей. Мы видим, что начали пропускать пешеходов на зебре, хотя в прошлые годы это было нереально. Одно дело, когда закон строг, другое, когда создается общественное давление, что такие действия являются правилом плохого тона. Однако это не означает, что наступил перелом. Смертность на дорогах по-прежнему высока. Каждый год у нас в ДТП гибнет 15 человек на каждые 100 тысяч населения, что почти вдвое больше среднего показателя в Европе. У нас должным образом не обустроена дорожная инфраструктура, разметки на дорогах, очень мало безопасных пешеходных пространств и переходов, высокие лимиты скорости на улицах городов. Работы очень много.
Заявила Эка Лалиашвили. А по мнению основателя НПО «Партнерство за безопасность на дорогах» Гелы Квашилава, говорить об успехах рано. Необходимо проведение целого комплекса дополнительных мер.
Как показывает опыт развитых стран, внедрение системы штрафов на первом этапе приводит к моментальному положительному эффекту, и все возвращается на свои круги, если власть расслабится. Необходимо наращивать усилия в образовательной кампании, параллельно улучшая инфраструктуру и ужесточая экзамены по выдаче прав на вождение. С будущего года претенденты будут сдавать экзамены в городских условиях. Ну и, наконец, на будущий год намечено возвращение технического контроля за состоянием автотранспорта, который не проводился на протяжении 10 лет. Убежден, эта мера приведет к обновлению автопарка и повысит безопасность на дорогах, так как 90% автомобилей в Грузии старше 15 лет.
Техническое инспектирование начнется 1 января будущего года. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Минэкономики. На первом этапе проверку пройдут грузовые автомобили и транспорт вместимостью свыше 8 человек. До конца 2019 года будет досмотрен весь автомобильный парк. Автомобили возрастом до 4 лет будут освобождены от процедуры, а автомобили возрастом от 4 до 8 лет будут досматриваться раз в 2 года. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
После Татарстана Генпрокуратура России проверила и школы Кабардино-Балкарии на предмет соблюдения федерального законодательства, касающегося изучения родного языка. Мурат Гукимухов расспросил представителей республиканской общественности, как они относятся к результатам проверки и к требованиям федерального закона.
В июле на заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что изучать национальные языки – это добровольное право, а не обязанность. Цитирую, заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Конец цитаты. Спустя месяц президент России дал поручение Роспотребнадзору и Генеральной прокуратуре проверить, как в субъектах соблюдаются права граждан на добровольное изучение родных и государственных языков республик. Первым стал Татарстан, где татарский язык имеет статус государственного наравне с русским и в равных объемах обязателен для изучения в школах, причем для учеников всех национальностей. В общей сложности проверка там выявила около 4000 нарушений. В северокавказских республиках внимательно следили за тем, как сопротивлялся Татарстан и как федеральные надзорные органы заставили Казань исправить выявленные нарушения федерального законодательства. Говорили об этом так: если сломают Татарстан, то сломают и нас. Недавно в рамках президентского поручения проверили и школы Кабардино-Балкарии. Говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
3 часа в республике сейчас преподается родной язык. Этого, конечно же, катастрофически мало, учитывая возросшую агрессивность языковой среды, в которой вынуждены расти наши дети. Тем не менее, даже на этот минимум сейчас покушается федеральный центр. Прокуратура провела проверки в нескольких школах и в ультимативной форме потребовала со следующего года убрать обучение родному языку в 10 и 11 классах.
Статья 14 Федерального закона об образовании гласит, что граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального, общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. То есть речь не идет о полном среднем образовании, а значит и об изучении родного языка в 10 и 11 классах. Кроме того, прокуратура указала на добровольное изучение языка. С одной стороны, это освобождает учеников некабардинской и балкарской национальности от необходимости учить местные языки, и это, наверное, справедливо. Но с другой стороны, закон освобождает от обязательного изучения также кабардинских и балкарских учеников, с чем Аслан Бишто категорически не согласен. По мнению Аслана Бишто, вполне понятно, что процесс образования или воспитания во многом сопряжен с принуждением. Добровольно и математику никто изучать не станет. Черкесские общественники обеспокоены состоянием родного языка в республике. В городах, где живет большая часть населения, язык общения русский. Родители целый день на работе и просто не в состоянии противостоять лингвистической ассимиляции. Поэтому в школьной программе они видят одну из немногих возможностей сохранения родного языка. В то время как федеральный центр шаг за шагом сокращает количество часов преподавания родного языка в школах. Аслан Бишто говорит, что как представитель общественности в 2012 году принимал участие в парламентских слушаниях, когда принимались поправки к региональному законодательству, предусматривающие сокращение родного языка в школах. Говорит Аслан Бишто.
Когда черкесская сторона предоставила 18 поправок в проект закона. Ни одной поправки не было принято. После, скажем так, атаки общественности, глава комитета парламента по образованию Муаед Дадов в частной беседе тогда заявил, что эта задача поставлена федеральным центром, и от выполнения этой задачи зависит его будущая карьера.
Какие поправки вы вносили?
Это от увеличения часов обучения родным языкам, так и до начального образования на родном языке. Потому что Конституция Республики Кабардино-Балкария утверждает, что является гарантом сохранения национального языка и культуры. Правда, в чем выражаются эти гарантии, нигде никак и не прописано до сих пор.
По словам Аслана Бишто, сейчас общественность республики ждет третьей редакции федерального закона об образовании. Всех беспокоит один вопрос: будет ли продолжена политика сокращения изучения национальных языков в школах? Или все-таки федеральный центр сохранит хотя бы этот минимум?
Если тенденция продолжится, то это приведет к полному свертыванию обучения языкам. Возможно, это кажется выходом из положения, когда ассимиляция нерусских народов снизит межнациональные какие-либо отношения, но мы прекрасно понимаем, что чем сильнее давление, тем сильнее противодействие, и я думаю, просто это все не закончится.
Это был черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Торгово-промышленную палату самопровозглашенной Республики Южная Осетия сотрясает конфликт. Ее одновременно возглавляют 3 президента, избранные на 3 внеочередных конференциях 3 разными группами. В поисках компромисса углубилась Ирина Келексаева.
Торгово-промышленная палата Южной Осетии провела свое учредительное собрание еще в декабре 2002 года. Первым президентом ТПП был избран тогда еще начальник цеха завода электровибромашина Роин Кузаев. В сентябре 2010 года торжественно открыли здание палаты в центре Цхинвала, а статус торгово-промышленной палаты был обозначен как негосударственная некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе предприятия и предпринимателей Южной Осетии. После августа 2008 года и лозунгов о восстановлении экономики Южной Осетии, появление общественной организации, которая поможет развивать местное сообщество предпринимателей и взаимодействовать в этих вопросах с органами власти, считалось действительно важным. В последнее время палату стали раздирать конфликты, о сути которых «Эхо Кавказа» согласился рассказать Алан Габарати, бывший представитель торгово-промышленной палаты в городе Москва. По его словам, в 2017 году истек срок полномочий президента Роина Кузаева. За это время появилась группа предпринимателей и членов палаты, которые поставили задачи возвращения ее деятельности в законное русло. С июня 2017 года бизнесмены, желающие вступить в НКО, приходили в здание ТПП со своими заявлениями, однако из-за постоянного отсутствия руководства палаты сделать этого так и не смогли. Не помогла и пересылка заявлений по почте. Они возвращались им с пометкой «Адресат не принимает ваших писем». 12 июля прошла информация о проведении съезда палаты, и предприниматели решили действовать напрямую. Однако, по словам Габарати, реакция Роина Кузаева на их появление была негативной, продолжает Алан Габарати.
Что члены торгово-промышленной палаты, они все чуть ли не аферисты, что они занимаются предпринимательской деятельностью нелегально, а там были не только предприниматели, но и члены ассоциации, ассоциация винопроизводителей Южной Осетии, там союз предпринимателей Южной Осетии, общество с ограниченной ответственностью, самые разные категории. При работниках Министерства юстиции Роин Кузаев не допустил предпринимателей на конференцию, на что Министерство юстиции составили справку о конференции Роина Кузаева, что она считается несостоявшейся в силу вот этого спорного момента.
С тех пор, говорит Габарати, члены торгово-промышленной палаты, которые не были согласны с позицией Кузаева, и бизнесмены, собравшись отдельно, решили провести конференцию в более открытом формате, то есть пригласить всех желающих, в том числе представителей власти, всех, кто имеет отношение к деятельности палаты, как того требует закон. Внеочередную конференцию после долгих подготовительных мероприятий с уведомлением всех членов НКО и с оповещением в СМИ провели в сентябре. Участие в ней, как говорит Габарати, приняла, как и просит закон, 1/3 правления членов палаты. Все документы, необходимые для перерегистрации НКО, в том числе решение об избрании нового президента в лице Алана Габарати, были отправлены в Министерство юстиции. Отколовшаяся группа ждет признания конференции действительной и разрешения Минюста о внесении изменений в учредительные документы. Инициативную группу возмутил тот факт, что Кузаев был автоматически восстановлен в правах, несмотря на упущенные сроки. Была восстановлена и старая печать торгово-промышленной палаты, которая находится сейчас у него. Соответственно, по непонятным тарифам и схемам выдавать сертификаты соответствия предпринимателям на вывоз товаров из Южной Осетии тоже продолжает он. Недавно Роин Кузаев был назначен еще и заместителем министра экономического развития республики. Однако, по словам Габарати, он продолжает заниматься противозаконной деятельностью. Пока эта группа инициаторов ждет ответа Минюста, неожиданно выяснилось, что еще одна часть членов палаты провела 22 ноября уже свою внеочередную конференцию и избрала третьего по счету президента торгово-промышленной палаты Альберта Валиева. Нет ясности из бухгалтерии ТПП, которая должна вести учет поступающих от выдачи сертификатов средств. Но часть членов торгово-промышленной палаты и предпринимателей во главе с Габарати надеются, что государство в лице Министерства юстиции решится после проверок дать им право навести в НКО порядок. Начальник управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурат Ваниев поделился с «Эхом Кавказа». Государственные власти изучают эту проблему, но на это потребуется время, продолжает Мурат Ваниев.
В чем сейчас заключается заинтересованность государства в этих делах? Это общественная организация, по большому счету, можно было бы сказать, что пусть там и лидеры, надо разбирать, как хотите, сидите в суд и так далее. Но заинтересованность наша заключается в том, что ТПП – это такая специфическая организация, которая государство передает, может передавать часть своих функций, в том числе вот по выдаче тех документов, о которых вы говорите. Поэтому мы главное заинтересованы в том, чтобы ТПП в ближайшее время как вышло на, скажем так, на правовую основу своей деятельности. И поэтому мы немного больше времени и внимания уделяем именно ТПП с целью нормально. нормализации там ситуации.
Это не станет сугубо государственным решением, добавил Ваниев. К процессу изучения проблемы будут привлекаться все заинтересованные лица. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В грузинской столице проходит Тбилисский международный кинофестиваль. Сегодня, наряду с другими картинами, был представлен фильм Георгия Авашвили «Хибула», который рассказывает о последних месяцах жизни первого президента Грузии Звиада Гамсахурди. В кино ходила Анастасия Славинская.
Это просто человек в грязных ботинках. Он мало ест и почти не пьет. Спит, не расстилая кровати. Кладет под подушку иконку и проверяет, на месте ли пистолет. Он немногословен. Из того, что он скажет за 2 часа повествования, только эта фраза может сказать хоть что-то о его прошлом и, возможно, будущем.
Я не покину страну. Я президент, избранный народом.
Впрочем, сегодня, в том пространстве и времени, где развивается сюжет картины, он уже не будет президентом. Это человек, который, возможно, когда-то был им. Сейчас, изгнанный в результате военного переворота, он вынужден блуждать в горах Грузии вместе с десятком единомышленников. Нет ничего, что было до и что, возможно, может произойти после. Есть только эти 50 дней скитаний, где человек, к которому обращаются как к господину президенту, переходит реку вброд, толкает застрявший в грязи грузовик, греет замерзшие ноги у костра и встречает людей, которые, по идее, никогда не должны были встретить его в той глуши. Режиссер и один из сценаристов фильма Георгий Авашвили говорит, что его задачей было именно это – сфокусироваться на небольшом отрывке жизни первого президента Грузии, вернее, жизни человека Звиада Гамсахурди.
Меня как режиссера мало интересовало, что было до этого момента. Я хотел начать рассказ именно с того момента, когда лидер народа попадает в каком-то смысле в абсурдное положение, когда люди оставляют его. Сегодня мы мыслим трафаретно, что тот-то человек, к примеру, является президентом, этот премьер-министром или еще кем-то. Мы оцениваем их, исходя из их конкретной позиции, которую они занимают в обществе. Часто мы забываем, что в первую очередь это люди. Для меня крайне интересно то, что происходит за этой гранью. Я бы, к примеру, очень хотел бы знать, о чем думает перед сном Путин, оставшись один.
Режиссер вместе со своей съемочной группой полностью прошли тот же путь, что и Звиад Гамсахурди с его сопровождающими. Выяснилось, говорит Георгий Авашвили, что фактически они ходили по кругу в течение тех 50 дней, пришли практически туда же, откуда начали. Их конечным пунктом стало село Хибула, в котором при неизвестных обстоятельствах и скончался первый президент Грузии. В ходе сбора материала сценаристы общались с непосредственными участниками событий, очевидцами тех дней, а также использовали материалы дела Следственного парламентского комитета. После всего этого, говорит Авашвили, они приступили к разработке художественной формы картины. Несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, режиссеру удалось удержать напряжение зрителя на протяжении всего фильма, полагает дизайнер и фотограф Ирма Шарикадзе.
Мне было, наверное, 14 лет, когда вся эта история разворачивалась, и я очень хорошо помню с моего ракурса, как все это происходило. И это, наверное, самая сложная тема, которую режиссер может взять и сделать фильм про историю первого президента, который очень, в принципе, трагически фактически исчез. И до сих пор мы точно не знаем, что там произошло.
Наряду с фильмом «Хибула» всего в рамках Тбилисского международного кинофестиваля будет показано около 130 картин в 14 секциях, говорит Нуца Абашидзе, входящая в организационную группу фестиваля. В секции международного конкурса представлено 10 картин, среди которых «Стремглав» Марины Степанской, «Лето 1993-го» Карлы Симон, «Страшная мать» Анны Урушадзе и другие. Фильм-победитель по традиции получит «Золотого Прометея», а лучший режиссер – «Серебряного». Фестиваль, стартовавший 4 декабря, завершится 10-го. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама» мы возвращаемся к нашей сегодняшней первой теме. Президент США Дональд Трамп в среду выступил с речью, в которой признал Иерусалим столицей Израиля. О том, какие могут быть последствия признания Иерусалима столицей Израиля, в интервью «Радио Свободы» рассуждает политолог Григорий Косач. С ним беседует мой коллега Александр Гостев.
Мировые лидеры, мусульманские и большинство европейских, говорят, что решение Трампа объявить о признании Иерусалима столицей Израиля может иметь катастрофические последствия. Действительно ли они будут такими катастрофическими?
По крайней мере, для мусульманского мира, в том случае, если Иерусалим будет действительно признан в качестве столицы Израиля, ситуация будет радикально меняться в направлении усиления того, что обычно называется экстремистскими силами в этом регионе. И когда саудовские король, в частности, в ходе телефонного разговора с Трампом говорил о том, что признание Иерусалима столицей Израиля явится самой сильной провокацией для мусульманского мира, он был во многом прав. Он боится усиления роли Ирана, он боится усиления роли связанных с Ираном группировок на территории арабского мира. Все это предстанет перед миром в целом ситуация, которая во многом окажется неразрешимой. В конце концов, есть знаменитая арабская мирная инициатива. Эта арабская мирная инициатива предполагает введение переговоров с Израилем об окончательном урегулировании конфликта. Но в случае, если и восточная часть Иерусалима, от которой никто в арабо-мусульманском мире не собирается отступаться, станет официально признанной частью столицы государства Израиль, все это будет нарушено, разрушено и уничтожено. И это внесет дополнительную ноту сумятицы, неразберихи и анархии в региональную ситуацию.
Начнется ли новая масштабная интифада? Есть ли для этого основания? Есть ли силы, которые могут ее начать, эту интифаду? Силы, которые посчитают фактически новую войну выгодной?
Да, конечно. Интифада может начаться, и в этом нет абсолютно никаких сомнений. Есть Хамас, в конце концов, не заключивший реального мирного соглашения с Фатхом и не урегулировавший свои проблемы. Хамас, который вновь вернулся в объятия Ирана. Есть Хезболла со всеми вытекающими отсюда подробностями и обстоятельствами. Я уже ограничусь только этим замечанием, я не буду далее характеризовать эту группировку. Есть исламский джихад, есть многие, есть, в конце концов, достаточно радикальные силы в самом Фатхе, которые не считают возможным поддерживать нынешнее палестинское руководство. Да и нынешнее палестинское руководство в случае, если произойдут непоправимые последствия этого шага, будет вынуждено идти в общем фарватере, поддерживая эту интифаду, точно так же, как это было во времена предшествовавших событий.
Можно в целом расценить вот эту перспективу появления американского посольства в Иерусалиме в будущем как хороший подарок палестинским организациям. Потому что есть мнение, мы с вами беседовали об этом, что никакой мирный процесс им вообще не выгоден по главной причине, потому что любой мир будет означать конец их комфортного финансового существования, конец их политической и денежной поддержки со стороны огромного числа государств и движений во всем мире.
Да, я думаю, да. В этом смысле это будет, конечно, хороший подарок палестинцам, поскольку перенос посольства будет означать, что они снова выходят на передний план в политической борьбе в региональном ближневосточном пространстве. На них снова посыпятся многочисленные дары, пожертвования и многое другое. Они обретут авторитет, силы, которые борются против сионистской оккупации, за возвращение мусульманских святынь, ну и много чего другого они обретут. Поэтому и в этом смысле это будет, конечно, подарок палестинской стороне.
Дональд Трамп, как всегда, когда он принимает очередное внешнеполитическое решение, ориентируется на внутриамериканскую аудиторию. Я бы сказал, только на нее. А как вы думаете, ну, судя по его всем шагам, действиям, словам, у него вообще имеется сформулированная концепция дальнейших действий на Ближнем Востоке? Он понимает, что происходит в регионе и насколько там все запутано? Или для него это не важно?
Я могу лишь смотреть на некоторые его шаги, на некоторые его меры, которые отличаются абсолютной непоследовательностью, которые определяются обстоятельствами времени и места. Вот нужно так сегодня сделать, так сделаем так сегодня. Нанесем удар по сирийской территории и нанесем удар, а действовать как-то более разумно, что ли, планово, программированно, это, скорее всего, не его стезя. И то же самое относится, разумеется, к переносу посольства в Иерусалим. Я не думаю, что он просчитал все последствия этого шага. А эти последствия могут быть катастрофичны для ситуации и самих Соединенных Штатов в регионе. Да, конечно, это решение проблем, связанных с внутренней аудиторией. Но та же самая внутренняя аудитория должна понимать, и президент страны должен осознавать, что она, эта аудитория, связана с внешним миром, и удовлетворение ее интересов нанесет огромный ущерб имиджу, положению, статусу собственной страны в мировом масштабе.
Для Москвы такое событие, как изменение статуса Иерусалима для США, означает какие-то изменения в ее политике в регионе, с учетом ее интересов, ее действий и в отношении израильско-палестинского конфликта, и в войне в Сирии, и во многих других аспектах. Он, Махмуд Аббас, например, именно Владимира Путина просил повлиять на Трампа, чтобы тот передумал.
Ну, я думаю, что Махмуд Аббас несколько преувеличивает возможности российского президента повлиять на Трампа. Путину будет крайне трудно, если вообще будет возможно. Я думаю, что шаг Трампа будет, конечно же, использован в Москве, но для развязывания пропагандистской кампании. Москва заявит о своей поддержке палестинцев, о неотъемлемости палестинских национальных прав. Москва, скорее всего, подчеркнет последовательность собственной позиции. Ну как же, Западный Иерусалим – столица Израиля, Восточный Иерусалим – столица палестинского государства. Все это будет иметь место быть. Но на самом деле оказать какое-либо серьезное влияние не только на Трампа, но и на, в принципе, ближневосточную ситуацию, то Москва не может и, скорее всего, не сможет.
В рубрике «Панорама» Александр Гостев беседовал с востоковедом Григорием Косачем. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.